Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. После нападения на Украину Россия подверглась беспрецедентным санкциям. Замороженная большая часть госрезервов в западных банках. Отключены платежные системы. Разорваны дипломатические, культурные, спортивные связи. Россия подвергается визовой блокаде. Да что говорить, Россия находится сейчас в транспортной, дипломатической, финансовой, экономической изоляции. Как санкции ударят по россиянам, по элитам, по стабильности режима? Способны ли они пошатнуть власть? И как вообще жить в стране-изгое? В нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В феврале этого года, после объявления Путиным войны Украине, США и Евросоюз ввели против России новые санкции. Под них попали первые лица государства – пропагандисты, олигархи и бизнесмены. Произошла заморозка активов Центробанка на счетах в западных банках. Ограничения были введены и против Министерства обороны, администрации президента, службы внешней разведки и крупнейших российских компаний, ряда банков и монополий «Газпрома» и РЖД. Многие концерны прекратили поставки автомобилей и запчастей в Россию. Ряд стран заморозил выдачу виз россиянам, в том числе так называемых «золотых». О том, что это сильный удар для многих бизнесменов, говорит Дмитрий Семенов, журналист.
Мы можем говорить о том, что это сильный удар, исходя из того, что появляются уже заявления и от Олега Дерипаски, и от Михаила Фридмана. Показательное совещание сегодня Владимира Путина с премьер-министром и своими министрами. Мы видели фотографии, когда просто эмоции там той же самой Эльвиры Набиуллиной, Мишустина, Германа Грефа, они показательны, что люди не очень довольны, а единственный из всего этого заседания круглого стола, так сказать, сидит только Владимир Путин. То есть мне кажется, что элиты тоже понимают, к чему это все приведет, к каким последствиям это все приведет. Но пока голос все-таки у них слабоват, пока этого недостаточно. И вот хотелось бы, чтобы санкции ужесточались, в том числе по отношению к элитам.
В Петербурге не пройдет финал Лиги чемпионов. От России никто не поедет на Евровидение. А Дисней отказывается от показа новых фильмов в российском прокате. Запрещен экспорт в Россию компьютеров и полупроводников. Частично заблокированы банковские операции. Ряд банков не будет работать с Apple и Google Pay. Идут разговоры об отключении от SWIFT. Со страной прерваны почти все контакты. Дипломатические, политические, торговые, коммерческие, культурные и спортивные. Сегодня Россия находится практически в полной изоляции от мира, а жизнь россиян в скором времени кардинально изменится. В первую очередь ожидается рост цен и серьезное замедление экономического роста в стране. По кому сильнее всего ударят санкции? Смогут ли они повлиять на путинский режим? И какие страны еще могут к ним присоединиться?
А к нам присоединяется по скайпу Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора «Открытие инвестиций». Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Я не ошибаюсь, говоря, что санкции беспрецедентные и по историям, так сказать, по российской истории, и, в общем-то, по мировым масштабам, по совокупности тех мер, которые применены одномоментно.
С одной стороны, да, но с другой стороны, как человек, который пол жизни прожил в СССР, в общем-то, по сравнению с тем, в каких условиях жил поздний СССР, да ничего нового не происходит. То есть и тогда, и сейчас возможности частных лиц и частных компаний совершать какие-то операции заметно ограничены, но при этом основной донор российского федерального бюджета, а именно поступление от экспорта, в общем-то практически не ограничен. Поэтому ситуация двойственна. То есть по сравнению с еще совсем недавним временем действительно введены довольно обширные ограничения, но по сравнению с тем, в каких условиях существовала там российская или советская экономика десятилетия, да в общем-то ничего особо нового и не произошло.
А с чем можно сравнить нынешние российские санкции? Может быть, с Ираном? Или все-таки для этого должно быть введено эмбарго?
Ну, по сравнению с Ираном, главное, вот сейчас многие очень проводят параллели именно с ним, российский нефтегазовый экспорт, в общем-то, никак не ограничивает.
Насколько возможно, насколько обсуждается сейчас именно это, эмбарго на экспорт углеводородов и вообще российского сырья, например? Может ли, вот самый главный вопрос, может ли Запад обойтись, скажем, без сейчас, в общем-то, в еще не закончившейся зиме, без российского газа и без российского титана, например?
Ну, что касается газа, то по нему имеется очень подробная статистика. Процент заполнения европейских подземных хранилищ газа всего лишь, ну, буквально на несколько процентов ниже, чем многолетний тренд. Поэтому некоторая напряженность присутствует, но с учетом погодного фактора этот отопительный сезон уже заведомо будет пройден достаточно без существенных проблем. И главный предмет дискуссии – это заполнение подземных хранилищ газа, вот, которое традиционно происходит летом, соответственно, в преддверии вот, будущего отопительного сезона. В текущем моменте существенные риски отсутствуют. Что касается титана, то, ну, естественно, определенные трудности будет, но, в общем-то, Россия не является монополистом. Поэтому при наличии необходимости потребители титана найдут других поставщиков, в том числе и совершенно на других континентах.
Но все-таки возвращаясь к углеводородам, за лето Европа сможет переориентироваться от российских источников? Вот я сейчас понимаю, ускоренными темпами строятся терминалы СПГ, жиженного природного газа, ускоренными темпами сейчас говорится о зеленой энергетике. Насколько реально вообще замещение российского экспорта?
Дело в том, что краткосрочно, вот за срок, ну скажем так, до года, ну, наверное, сильно поменять положение дел очень тяжело, потому что большая часть энергетических объектов – это довольно масштабные сооружения, и ну, просто технически время на их строительство и изменения требуется большие. А вот долгосрочно, наоборот, вот уроки нефтяного шока 1973 года, который был очень болезненным для большинства развитых стран, показывает, что буквально за несколько лет удается перестроить структуру потребления, в том числе углеводородов, таким образом, что то, что в 73-м году было, вот, вызвало прям коллапс транспортной сферы развитых стран, в будущем, в общем-то, эта угроза исчезла почти полностью. Поэтому как раз вот этот год в мировой, особенно в европейской энергетике, будет очень напряженным и очень интересным. Потому что главная проблема даже не в том, чтобы построить терминалы, взять, соответственно, где-то на замену российскому газу другой. Это заведомо как бы решабельно. Дело в том, что вся сеть трубопроводов, по которым поставляется российский газ в Европу, она складывалась десятилетиями, практически с 70-х годов 20 века, после знаменитой сделки газ-трубы. И сейчас у многих стран, особенно это касается Восточной Европы, ну, кстати говоря, это касается и Финляндии, логистическая трудность. То есть, допустим, газ купили, газовозы приплыли, это возможно. Но просто маршруты для доставки газа с тех мест, где есть техническая возможность его принять, в те места, где у потребителя есть потребность, не всегда присутствуют.
Эльвира Набиуллина на заседание Госдумы теперь приходит в черном. Насколько чувствителен и действительно беспрецедентен этот удар, явно он был неожидаем в России, по государственным резервам? Действительно ли, что половина, практически половина вот этого почти 700 миллиардов государственных резервов, которыми так гордится власть, они теперь заморожены в западных банках, на западных счетах? И Россия осталась золотом, юанями и тем, что находится в ней самой.
Сложный вопрос на самом деле. Действительно, около половины. Почему около? Потому что юридический статус разных юрисдикций, где находится часть российских резервов, разный. Поэтому там юристы-международники решают, в какой степени там реальности действительно будут заморожены, где-то будет какой-то компромисс. Но я с вами согласен, действительно, от половины до, может быть, даже две трети международных резервов, возможно, будут заморожены. Интересен ответный ход, который был сделан буквально вчера. А именно в ответ российский Центробанк дал указание брокерам приостановить все операции с ценными бумагами, которыми владеют нерезиденты. Юридически это приостановка, но де-факто это разновидность, наверное, заморозки, если можно так выразиться. Причем любопытно, что объемы средств, которые соответствуют вот этим ценным бумагам, примерно вдвое больше, чем объемы замороженных международных резервов.
То есть это сотни миллиардов долларов?
Да, поэтому нас ждет еще много интересного, много новостей. Вот юристам-международникам будет над чем работать. Пока трудно судить, как будет развиваться ситуация. Но вот, вот такие действия были предприняты.
Ну, то есть, условно говоря, Запад отнимает российские, ну, замораживает российские госрезервы, а Россия замораживает Запады ценные бумаги западных правительств, находящиеся во владении, ну, сейчас в российской юрисдикции.
Дело в том, что вот как раз не совсем так. Если решение о заморозке принимают действительно власти развитых стран, прежде всего же 7, то вот замораживаются бумаги, в общем-то, и частных инвесторов, и корпораций, но в любом случае это никоим образом не бумаги правительств, понимаете? То есть тут возникает очень интересная юридическая ситуация. С одной стороны, это решение правительств. Вот, кстати говоря, форс-мажор для компаний, которые исполняют эти решения, да? А с другой стороны, это, в общем-то, будь то юридические, будь то физические лица, но это частные лица. Это никоим образом не правительство.
Что ждет макроэкономическую ситуацию? Увидим ли мы дальше, так сказать, отвязанный курс доллара, курс евро? Хватит ли у Центробанка денег на валютные интервенции? Что будет с курсом? Что будет с государственными резервами? И вообще с обслуживанием, да, всего российского импорта?
Ну, вот как раз тот случай, где грех не процитировать бессмертную цитату из известного советского фильма. А вот не надо путать свою шерсть с государством. С точки зрения государственных финансов все прекрасно. У России профицитный бюджет за прошлый год. Несмотря на заморозку, довольно большие международные резервы. Вот, даже та часть, которая вот точно никоим образом не может быть заморожена, она довольно значительна. Положительный торговый баланс. Несмотря на все оттоки капиталов, положительный счет текущих операций. Поэтому с точки зрения госфинансов, да все прекрасно. Ослабление рубля тоже, в принципе, способствует большей устойчивости госфинансов. Те ограничения, которые наложены, вот тоже забавный парадокс, да, в частности, визовые на поездки, они способствуют укреплению госфинансов, поскольку россияне, когда они могли свободно относительно ездить, они каждый год вывозили по разным оценкам, там тоже плавают оценки, ну, как минимум 20-30 миллиардов долларов. Просто на свои личные траты за рубежом. Теперь, когда у них нет такой возможности, ну, соответственно, эти деньги они потратят в России. Поэтому вот забавно, но визовое эмбарго и закрытие полетов вот для простых граждан способствует увеличению устойчивости российской экономики к любым внешним шокам.
Да, ждут курорты Северного Кавказа. Но почувствует ли вот простой человек, да, население, населенец, как она почувствует вот этот вот удар санкций? Ждать ли инфляции? Какой инфляции можно ожидать? Когда можно ожидать повышения цен? На какую, так сказать, номенклатуру товаров? Как это ударит по простому потребителю?
Вот здесь как раз очень простой вопрос. Здесь никаких сомнений нет, что главный механизм – это ослабление рубля. Вот контуры этого ослабления более-менее уже видны. Около трети потребкорзины среднего россиянина – это импортные товары. Причем даже во многих сугубо российских товарах есть определенный элемент импортной себестоимости. Там амортизация оборудования, расходные материалы. Вот даже в российской сельхозпродукции доля затрат на валютный затрат где-то от 6 до 13%. То есть, с одной стороны, это не безумно много, но они присутствуют. Поэтому, естественно, вот в ближайшее время инфляция заметно ускорится.
Каких цифр вы ожидаете по инфляции?
Сильно зависит от товарных групп. И плюс еще будет довольно сильный временной лаг, поскольку сейчас торгуются товары, которые заведены еще по старым ценам. И логистический цикл разный. Но обычно это составляет от 3 до 6 месяцев. Прирост инфляции, ну давайте прикинем, если курс рубля ослаб, опять-таки, смотря как его мерить, потому что он довольно сильно колеблется, когда, соответственно, основные торговые площадки закрыты, и рубль торгуется только на зарубежных, там, соответственно, он ослабевает сильнее, как только вступают в действие российские площадки, несколько укрепляется, поэтому там цифры плавают. Но если рубль ослаб примерно на 30%, ну, как минимум 10% прирост инфляции мы в течение там какого-то времени получим. Опыт 2015 года, когда была похожая ситуация, тоже обвал рубля, тоже рост инфляции, показывает, что с этим удается справиться примерно за год. То есть вот где-то через год, скорее всего, инфляция вновь снизится. И российская экономика, в том числе ценой затягивания поясов простых россиян, приспособится к жизни в новых условиях.
А курс, вы считаете, уже как бы примерно достигает своих потолков, или тут ничего невозможно предсказать? Условно говоря, 100 за доллар, 120 за евро.
Дело в том, что сейчас это касается и валютного курса, и российского долгового рынка, где на самом деле драмы разыгрываются очень серьезные, и фондового рынка. Везде превалируют эмоции. Вот я хорошо помню не только кризис 2008, но кризис 1998 года. И этот опыт учит, что первые, там, наверное, от месяца до трех нужно достаточно осторожно относиться к любым цифрам. То есть, с одной стороны, если сейчас вот удастся достаточно сильно перекрыть вот тоже движение россиян как граждан там через границу путем визовых ограничений, путем запрета полетов, ну не исключено, что рубль даже и отыграет часть своего падения.
Какие вы ожидаете цифры по ВВП? Это стагнация, это потери ВВП? Ну, я уж, естественно, не говорю об инвестициях, о модернизации. Я думаю, это можно оставить, вынести за скобки разговора. А именно по ВВП. Рост невозможен в таких условиях?
Базовый сценарий не меняется пока. Вот пока остается базовый сценарий, а именно низкие темпы экономического роста с темпом от 1 до 2% в год, которые с точки зрения большинства экономических субъектов будут восприниматься как своеобразная стагнация или, как было принято говорить в эпоху СССР, застой.
Спасибо. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректор открытия инвестиций, был с нами. Мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о санкциях. Какое влияние они окажут на общество, элиты, власть? Говорим об этом с Владиславом Иноземцевым, директором Центра исследований постиндустриального общества, доктором экономических наук.
Пострадают люди, которые имеют, допустим, пусть даже не очень большую недвижимость в Европе, такой средний класс и выше среднего класса, люди, которые привыкли ездить, люди, которые... Сказать, расплачиваются там не наличными в сельпо, а тем же самым Apple Pay и кредитными картами в городах, люди, которые пользовались иностранными службами доставки и так далее. То есть, еще раз, Сечин – это верхушка айсберга, которая на самом деле волнует-то немногих. И я думаю, что санкции против Сечина или Пескова, ну, они по большому счету не имеют особого значения. Речь идет о том, что, допустим, когда в Великобритании запрещено россиянам иметь на счету больше 50 тысяч фунтов, вот это, я думаю, серьезный момент. То же самое, допустим, в Европе. Если будет проинвентаризирована вся собственность, которую россияне имеют во Франции, в других странах, будет выявлено огромное количество людей, которые могут с этими санкциями и последствиями их столкнуться. Это совсем не Сечин. Это могут быть люди, которые купили там за 200 тысяч долларов домик в Испании или еще что-нибудь. То есть я думаю, что вот именно массовость санкций, применение санкций к людям более среднего достатка, или там upper middle class, или чуть выше, но далеко досечено, вот это будет самым серьезным эффектом. Это должно пройти, я думаю, больше 3 месяцев, потому что, да, сейчас это только валюта, сейчас всем кажется, что это какая-то временная неприятность, потом мы увидим, что этот курс стабилизируется где-нибудь на уровне 150 рублей за доллар, поползут цены, исчезнут довольно привычные товары, например, бытовая электроника, телефоны, все подорожает пропорционально, доходы, естественно, не увеличатся, и это будет первая волна, после чего наступит лето, и станет понятно, что россиян накрылся весь летний отдых за границей, это коснется еще там пару миллионов человек, которые надеялись после ковида уже, так сказать, вернуться к нормальной жизни. А потом выяснится, что отсутствие импорта, на самом деле сейчас логистические проблемы даже важнее финансовых. В России никто не хочет ничего поставлять, потому что есть неопределенность в расчетах, потому что есть в целом корпоративная солидарность. Сейчас будут все больше и больше компаний отказываться от сотрудничества. Станет понятно, что останавливается производство из-за отсутствия комплектующих и там, деталей, оборудования, сырья и так далее. И, наконец, следующий удар будет то, что выяснится, что невозможно пользоваться кредитами, что уже фактически там ипотека закроется, потому что она станет 20% автокредитования и так далее. То есть люди поймут, что вот их привычный стиль жизни, он просто разрушается на глазах. Я думаю, к середине лета это будет уже апофеоз. Вопрос заключается в том, что пошатнет ли он экономику? Безусловно. Российское руководство надеялось на рост в этом году. Я абсолютно убежден, что будет экономический спад по итогам года, там от 3 до 5%. Реальные доходы резко сократятся. То есть я думаю, что еще в большей пропорции повысится бедность. Ну, то есть, в общем, все негативные последствия экономические будут налицо. Но что касается политики, я далеко не уверен в том, что люди воспримут это исключительно как продукт режима. Поддержка Путина остается достаточно высокой. Люди зомбированы абсолютно пропагандой. Они не хотят жить в реальности. Собственно, все, что мы видим сейчас, это пока, я бы сказал, битва Путина с реальностью.
Это был Владислав Иноземцев в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. А мы сейчас подключаем по скайпу политика Дмитрия Гудкова. Дмитрий, добрый день. Недобрый день,
вернее. Да, недобрый.
Да,
недобрый день, да.
Отучаться от некоторых ритуальных фраз. Я хотел с вами поговорить о том, а какое воздействие эти санкции могут оказать на режим и на элиты. Как вы считаете, вообще путинский режим был готов к такому масштабу санкций? Прежде всего, к замораживанию Центробанка резервов.
Да к этому вообще никто не был готов, если честно. Потому что когда мы узнали, первая реакция – ничего себе. Что вот жестче просто быть ничего не может. Я думаю, что это обернется катастрофой для России. Вообще далеко не факт, что страна сохранится.
А как вы видите этот сценарий? Вот как мы переходим от точки А к точке Б? От нынешних санкций, от состояния 1 марта, тоже, кстати, да, интересная дата, день цареубийства, от 1 марта 2022 года к тому, вот, так сказать, краху режима. Что будет происходить? Бунт элит, бунт силовиков, люди пойдут на Кремль с вилами?
Я думаю, мы дождемся всего. Будет бунт элит, совершенно очевидно. Еще пару дней, я думаю, все эти крысы начнут бежать с корабля, совершенно очевидно. Вот, потому что сейчас будут жесткие персональные санкции против чиновников, депутатов, членов семей, их активов за рубежом. Потому что Путин эту операцию готовил втайне от большинства, значит, представителей элит. Потому что я месяц назад буквально в разных европейских странах общался с депутатами, чиновниками, которых случайно просто встречал. Они были все уверены, что никакой войны не будет. Они уверены, что Путин играет сумасшедшего и блефует для того, чтобы продвигать, так сказать, свои личные интересы, для того, чтобы принуждать Запад к каким-либо переговорам. И, в принципе-то, он этого даже добился, потому что еще неделю назад Запад говорил о том, что любые санкции будут только в случае военной агрессии. То есть без военной агрессии никаких санкций уже даже не предполагали делать ни американцы, ни европейцы. И я, честно говоря, был уверен, что Путин снова, думаю, вот снова он добился, да, каких-то
результатов. Да. Многие так думали, да.
Да нет, ну просто все так думали. И когда я увидел Нарышкина на Совете Безопасности во время признания независимости ЛНР-ДНР, когда я увидел его дрожащий голос, дрожащие коленки, вот совершенно невнятное какое-то выступление, а Нарышкина я очень хорошо помню, он был спикером Думы, где я был депутатом. То есть человек, он не глупый и имеет опыт публичных выступлений. И я тогда подумал, что ну, что-то здесь не так. Он не может дрожать из-за признания независимости ЛНР-ДНР. То есть это не такая уж как бы большая проблема для него лично. Я думаю, что когда американцы стали сообщать вот информацию о готовящейся войне, скорее всего, это был слив со стороны членов Совета Безопасности. Ну, потому что, когда ты понимаешь, что впереди война, значит, тебе нужно там как-то спасать активы, выводить семью, там, решать какие-то вопросы. Значит, информация ушла. И мне кажется, что Путин тоже это понял. Поэтому он решил провести всю эту процедуру публично, ну или записал он ее, неважно, для того, чтобы все члены Совета Безопасности расписались, крови. То есть он им сказал: ребята, все, никуда вы не соскочите с этого «Титаника» бандитского, да, вот вы теперь все со мной. Поэтому если что-то произойдет со мной, значит, автоматически произойдет с вами. И я думаю, что Нарышкин, у которого семья в Венгрии, я знаю, что там его сын с семьей, они купили, инвестировали там что-то 350 или 60 тысяч долларов в Венгрию и получили вот эту золотую визу инвестиционную. Я думаю, он все прекрасно понимал, что для них, для всех это закончится. Потому что если Путин, параноик и сумасшедший, верил в то, что он там пытается защищать русский мир, то они-то все приспособленцы, они все просто ему поддакивали, они все таким образом пытались сохранить свои насиженные места. Вот. Я уверен, что даже в ближайшем окружении сейчас паника и панические настроения. И даже вот я прочитал буквально недавно материал одной из журналисток, бывшей журналисткой «Коммерсанта», которая пообщалась с представителями элиты. Ну, извините, там все очень внятно выговаривают слово из шести букв на букву «П». Да? И я прекрасно понимаю, что ну вот еще пару дней, и принцип домино, да, уже начнется.
Они полетят на Запад? Что, говорят, что вообще сейчас даже рейсы бизнес-авиации заблокированы из Внуково-2?
Я думаю, они уже никуда не полетят. Уже этот поворот они проехали, да. У них теперь есть возможность только соскочить, так сказать, вот с этого, как я сказал, бандитского «Титаника», чтобы их потом не считали государственными преступниками вместе с Путиным, чтобы их потом не судили. Потому что у них уже, мне кажется, нет возможности куда-то улететь. У них есть возможность только спасти свои собственные шкуры. Вот я сейчас буквально 5 минут назад на своем YouTube-канале как раз выложил обращение к элитам, к российским депутатам, чиновникам, силовикам, что типа у вас последний шанс спасти свои шкуры, отстранив каким-либо способом, выбирайте любой способ, Путина от власти, потому что он просто уничтожает страну и всех нас уничтожает. И одно дело там голосовать за независимость ДНР, ЛНР, другое дело стоять за убийством, массовым убийством людей в украинских городах, где погибают дети, где там все мирное население прячется в подвалах, прячется в метро и так далее, когда снаряды просто попадают градов, там, Искандеров просто попадают по жилым кварталам, жилым домам. Это преступление, от которого уже не отмыться.
Насколько, по-вашему, в этой ситуации лояльны силовики, лояльна армия? Как я понимаю, Путина уговаривают, и всю картинку операции ему продают Шойгу и Герасимов, да? А насколько остальная армия и вообще все силовики, так сказать, может быть, у вас есть какие-то инсайды, информация, они в этой ситуации готовы быть лояльными и включать режим репрессий, рубить все связи с Западом?
Ну, у меня нет никакой информации, нет никакого инсайда, ну, не считая там бывших сотрудников, которые общаются там с Геннадием Гудковым. То есть людей, которые это поддерживают, разделяют, ну, прям крайне мало, то есть это единица. Вот. Другое дело, чего они сейчас больше боятся? Сесть на 20 лет за измену Родине, да, либо оказаться на скамье подсудимых в Гааге. То есть вот здесь вопрос баланса этих двух страхов. И мне кажется, чем дальше, тем ситуация как раз будет меняться в пользу каких-либо действий для предотвращения войны. Потому что ну, здесь говорю, вопрос уже физического, буквально физического выживания.
Да, здесь и действительно, вы знаете, ну, для них этот выбор еще, может быть, сейчас же заговорили о смертной казни, да, и Мединский, и Медведев неожиданно очень активно включился в эту дискуссию. То есть это уже не измена 12-20 лет, а это уже вопрос может идти о высшей мере наказания. Насколько, кстати, вы допускаете возвращение смертной казни?
То есть сейчас может быть все что угодно. Я думаю, они об этом заговорили именно для того, чтобы предотвратить вот этот раскол элит. То есть они сейчас уже боятся своих. Я думаю, сейчас Путин, он не просто так, вот, он уже ведь помешан на своей безопасности. Он даже встречи проводит, да, за этим огромным столом. Просто даже, он даже не понимает, что он смотрится как сумасшедший, когда там министр обороны находится от него там в 10 метрах. То есть это помешан на своей личной безопасности человек, вот, который сейчас 100% начнет еще репрессии против элит. Я прям вижу в ближайшее время репрессии против элит для того, чтобы никто никуда уже не соскочил, не дернулся. Вот мне кажется, сейчас нечто подобное будет происходить. И не просто так Медведев выступил с такими угрозами, потому что они, видимо, ощущают, что вокруг никто их не поддерживает, даже самое ближайшее окружение. Даже Костин в интервью, это глава ВТБ, говорит, что это же какой-то кошмар.
То, что да, 20 человек 20 лет строил банк, и на глазах у него в течение суток все рухнуло, что он отстраивал, даже если говорить о бизнесе. Хорошо, высшее руководство российское, оно в каком статусе оно сейчас на Западе находится? Санкции, объявленные против Путина, Лаврова, они что, вообще не могут сейчас даже на Запад въехать? Они, вот сейчас начался процесс в Гааге, это что будет, их квалификация как военных преступлений?
Очевидно, да. Но здесь вопрос только, кто окажется на этой скамье подсудимых вместе с Путиным. Я не думаю, что это прям касается всех 10 тысяч семей, да, но дальше я уверен, что каждый депутат сейчас, каждый чиновник, каждое публичное лицо, каждый предприниматель сейчас, ну, просто вот под лупой, да, мировой общественности. И как только ситуация изменится, как только режим этот рухнет, а я сейчас уже в этом не сомневаюсь, он рухнет, вопрос просто прям времени и недолгого времени. Вот. Дальше уже каждый, кто как себя проявит. И чем быстрее они попытаются хотя бы отскочить в сторону, например, отказ от депутатского мандата, может быть засчитан как уход в сторону. Или там предприниматель, который заявит сейчас, он против войны, как это сделал уже Абрамович, это уже сделал Дерипаска, это уже сделал Фридман. Вот. И я думаю, что сейчас и остальные к этим заявлениям присоединятся. Ну, просто это невозможно уже за этим наблюдать. Одно дело, ты проводишь репрессии против своих журналистов, или там ты участвуешь в гибридной войне, вроде как бы мы участвуем, а вроде бы это какие-то там гражданская война. То есть, а другое дело, когда конкретно российская армия бомбит украинские города, и погибают дети на глазах у всего мира, когда уже 100 тысяч выходит в Германии, а Германия была таким главным форпостом Путина в Европе. То есть это единственная страна, которая вообще сдерживала всяческие там санкции против России. Сегодня Германия все поняла. Сегодня Германия занимает максимально жесткую позицию. Вот, я уверен, что к этому были все не готовы. На самом деле на глазах у нас просто разваливается страна. Да, весь мир наш рушится. И все понимают, что уже назад пути нет. Ничего отыграть будет невозможно. Вот. То же самое сейчас будет происходить с общественным мнением внутри страны. Люди, которые раньше сомневались или говорили, что они вне политики, они тоже сейчас начинают догадываться, что их обманывают, что их обманули. Вот, они пытаются сейчас, я думаю, выйти из состояния шока. То есть сейчас пока как в психологии, да, первая реакция – это шок. Почему пока и никто особо не выходит на улицу? Но как только шок пройдет, все поймут, что либо тотальная диктатура с массовыми репрессиями, либо они скинут эту власть. Я думаю, что мы увидим и массовые митинги, мы увидим и раскол в элитах, мы увидим вот падение режима Путина. Самое главное, чтобы он не успел нажать на красную кнопку.
А если Путину удастся и режиму это перевести войну в Украине в затяжную фазу, вы допускаете такой сценарий? Затяжная война в Украине, весенняя распутица сейчас и, так сказать, период репрессий внутри самой России?
Ну, я думаю, что, наверное, Путин как раз попытается организовать такие репрессии. Я думаю, что война точно затянется, но надо понимать, что санкции очень быстро всех приведут в чувство. То есть уже даже Китай, я сейчас посмотрел на китайском телевидении, уже начинают активно показывать кадры российского вторжения, как армия уничтожает там мирных жителей. То есть я думаю, что сейчас и Китай развернется. Он уже там приостановил покупку российской нефти. Вот. В какой-то момент Путин останется один в полной изоляции, в страну перестанут поступать там товары, продукты, то есть уже обойти санкции будет сложно. Я думаю, что люди ощутят. То есть это будет покруче 98 года там в разы. Я не думаю, что у него есть резервы и запасы долго эту ситуацию удерживать. Ну хорошо, да. Осталось там 100-150 миллиардов долларов резервов, которые Путин контролирует, все остальное будет заморожено. Но опять-таки, насколько я понимаю, это в золоте. А чтобы это золото как-то реализовать, нужно много времени. Вот золота слишком много, и не факт, что вообще это получится. То есть сейчас будет очень, мне кажется, прям в ближайшие недели будет прям такой экономический шок, который на себя ощутят россияне.
Ну да, золотом сложно. Вспоминаем, как пыталась Венесуэла реализовать свое золото, везли через Уганду, его купила Турция. Это сложная схема. Дмитрий, спасибо за этот рассказ. Дмитрий Гудков, политик, был с нами на связи по скайпу. Мы вернемся буквально через мгновение. Продолжаем наш разговор о санкциях, о том, как они ударят по простому россиянину, по элитам, по власти российской. Рассуждает об этом политолог и публицист Федор Крашенинников в разговоре с Антоном Сергеенко.
Те мягкие и очень умеренные, скажем, воззвания, которые мы увидели, опубликовали люди максимально далекие от Путина. То есть понятно, что Альфа-групп – это крупная олигархическая структура, которая связана с властью, но все-таки она не самая близкая к власти. И Тиньков не самый близкий к власти, да, и Мордашов. То есть он финансировал, конечно, Единую Россию. И удивительно, что он говорит, да за что же ты меня так вот это самое? Ну как за что? Ты финансировал путинский режим Единую Россию вот за это. Но самые близкие к Путину олигархи, а близкие – это вхожие. Потому что когда появилась эта концепция нанесения удара по олигархам, с которой бегал Алексей Навальный, и за что поплатился во многом, это была концепция того, что надо надавить на людей, которые могут прямо вот к Путину прийти в кабинет и сказать: «Владимир, что происходит, я остался без денег». То есть, мне не жалко этих людей, чем хуже для них, тем лучше, пусть они, так сказать, мучаются. Но я не думаю, что там у Мордашова какого-нибудь или Фридмана в нынешнем положении есть возможности прям прийти к Путину и кулаком стучать по столу и кричать: «Немедленно прекратите», да? Это раз. Во-вторых, я думаю, даже те люди, у которых есть такая, если даже у этих людей вот такая, они бы этого не сделали. Потому что, судя по тем кадрам, которые мы публикуем, к Путину близко не подпускают даже там министра обороны Лаврова в последнее время. Потому что ждать, что к нему допустят пред светы очи какого-нибудь возмущенного от утраты миллиардов олигарха, особенно из дальних кругов, я в это не очень сейчас верю. Но, конечно, поэтому, ну, в смысле, что не стоит вот, придавать какое-то чрезвычайное значение этим заявлениям. Важно, что они появились, то есть уже где-то что-то закапало. Появились какие-то обращения разных структур, люди выходят протестовать. Это значит, что, в общем, это уже не 2014 год, это уже не какой-то всеобщий явный консенсус. И протестов тогда таких не было, как сейчас. А мы видим, что протесты действительно для России в условиях террора – это очень сильные протесты. Мы видим, что и недовольство разных общественных структур, деятелей искусств, еще каких-то людей – это уже хорошо. Но пока вот прям такого перелома, чтобы десятками, сотнями предпринимателей, значит, заявляли о своем отрицании войны, отрицании, ну, собственно, чего же лихать, от путинского режима. Отрекаться надо от Путина.
Это было мнение нашего эксперта в разговоре с Антоном Сергеенко. А мы сейчас переходим к разговору по скайпу с Николаем Петровым, старшим исследователем Королевского института международных отношений Chatham House в Лондоне. Николай, добрый день.
Здравствуйте.
Коля, как сейчас русскому в Лондоне чувствуется себя? Есть ли какая-то напряженность? Вот иногда доводится слышать, что даже чисто на личном уровне россияне или люди, как-то аффилированные с Россией, чувствуют на себе вот это вот давление.
Мне пока не приходилось чувствовать это лично. Может быть, еще и потому, что сейчас режим работы такой, что не предполагает больших и постоянных публичных контактов, но в Лондоне действительно все время, каждый день проходят большие демонстрации в защиту Украины и против войны. Они проходят и перед резиденцией премьер-министра, и перед российским посольством, которое недавно забросали яйцами. И общественные настроения, понятно, всецело на стороне Украины. Но я не слышал даже о случаях, когда бы люди подвергались каким-то нападкам только за то, что они русские.
Насколько сильно нынешние санкции ударят по российскому, ну, по гражданству населению Лондона? Ограничения по банковским счетам, поиски уже недвижимости, активов олигархов, людей, попавших в санкционные списки. Насколько это сильно ударит?
Я думаю, что пока речь вряд ли может идти о том, что они, эти санкции, напрямую ударят по тем россиянам, которые в Лондоне проживают, хотя надо полагать, что общая ситуация с проблемами для студентов, которым родители не могут из России сейчас уже переводить деньги, и все с этим связанное так или иначе скажется. На тех россиянах, которые живут здесь уже как бы в постоянном режиме, я думаю, скажется в минимальной степени, если не считать тех, кого британское правительство отнесет к числу путинских олигархов и представителей бизнеса, которые разбогатели благодаря тесным связям с Кремлем.
Меня интересует, чтобы как политолог ты попытался оценить ту волатильность и те риски, которые санкции создают для режима.
Мне кажется, нынешняя волна санкций принципиально отличается от всего того, что мы видели раньше. Это убийственные санкции, смысл которых не в том, чтобы затруднить экономическое развитие, подорвать базу через годы и на годы вперед, а смысл которых в том, чтобы заставить режим прекратить войну. И в этом смысле они очень тяжелы, и они имеют моментальный эффект, в отличие от всего того, что мы наблюдали раньше. Да? Вот сегодня, вчера уже поступали сообщения относительно и ареста, и невозможности российских самолетов вылететь из стран Европы, или необходимости российских компаний передать все самолеты лизингодателям. Это может быть обойдено с помощью государства, но это все равно поставит Россию в положение Ирана, когда будет, может быть, даже использоваться парк западных самолетов без возможности и их страхования, и стало быть, полетов вовне, за исключением немногих стран, и без возможностей осуществления ремонта и профилактики. Это просто как бы один минимальный штрих. А банковские санкции, мне кажется, они настолько тяжелы, что их уже сейчас ощущают, а дальше очень сильно и быстро и повсеместно ощутит подавляющая часть российских граждан. Другое дело, что мне кажется, что вот эти убийственные санкции, они хороши тогда, когда стоит задача прекращения войны и создания для режима ситуации невозможности опираться на хоть какую-то общественную, если не поддержку, то апатию в связи с войной. Но они, безусловно, должны быть быстро отменены в той части, в какой они бьют по рядовым гражданам, поскольку они в противном случае будут иметь негативный эффект. Они будут способствовать консолидации той части общества, которая сегодня поддерживает режим, в том числе и в виде братоубийственной войны в Украине, и одновременно будут способствовать, наоборот, демобилизации и депрессии той части общества, которая сегодня, как мы видим, активно выступает против этой войны.
Ну, лишится Россия Аэрофлота. Ну, так сказать, там 800 бортов, они будут либо возвращены, либо заземлены, без всех обслуживания они тоже будут деградировать без полетов. Но свергнет ли, условно говоря, это режим, да, пошатнет ли это власть Путина? да, как россияне не жили богато, нефиг начинать. Ну, не летали раньше, будут на поездах ездить, РЖД оживится. Все равно россияне останутся, я просто сейчас пытаюсь реконструировать логику режима. Больше денег в России останется, вот мы раньше еще до этого, чуть раньше в программе говорили с Сергеем Хистановым. Да вам 180-100 миллиардов долларов, они не на Запад поедут, а останутся в России. Люди поедут на поезде в Крым. Да, они полетят на самолете в Бургас или там в Ларнаку. И, собственно, вот эти санкции, насколько они способны расшатать режим?
Думаю, что они способны расшатать режим и в очень быстрой перспективе, в том случае, если они не будут смягчены. Потому что речь идет не о том, что мы вернемся в состояние, скажем, 91-го года, мы не будем летать, а будем ездить по стране. Речь идет о принципиальной невозможности просто обеспечения самых первоочередных жизненных потребностей, связанных с питанием и со всем остальным, потому что наша экономическая модель сегодняшняя, она предполагает обмен нефтяных, газовых и прочих сырьевых ресурсов на предметы потребления и продукты питания, которые мы закупаем во внешнем мире, а с ограничениями тотальными на банковские операции, которые коснутся и Китая, и китайских банков тоже. Как мы видели, Китай совсем не горел желанием, когда речь шла о прошлых санкциях, каким-то образом их обходить или помогать России, беря на себя риски серьезных санкций со стороны Соединенных Штатов. Да? То есть тогда расчет может быть только на то, чтобы те деньги, относительно небольшие в сравнении со всеми золотовалютными резервами, которыми теперь Россия не может пользоваться, относительно небольшие деньги, которые находятся в Китае, да, можно их пустить на то, чтобы заменить все питание, заменить весь ширпотреб, заменить другие продукты потребления со всех мировых на китайские. Но и в этом случае можно говорить о том, что крепость Россия продержится очень ограниченное время.
Ну да, закажем новую Россию на Алиэкспрессе, да, Россия 2.0. Но действительно здесь разрыв производственных, логистических цепочек поставок и просто, условно говоря, обмен нефти на нефть в обмен на продовольствие. Раз уж мы вспомнили, да, вот эти вот формулы типа нефть в обмен на продовольствие, насколько реалистично ты, политические аналитики на Западе, оценивают введение нефтяного, нефтегазового эмбарго, если уж говорить об иранском сценарии?
Думаю, да. И здесь вопрос скорее стоит так, возможно ли задействовать этот механизм, крайне болезненный, понятно, сегодня для Запада, уже сейчас, чтобы прекратить войну в Украине. И в зависимости от того, как ситуация будет развиваться, я бы не исключил и этого сценария. Что более вероятно в любом случае, это то, что Запад и Европа в первую очередь бросят сейчас все силы на сокращение зависимости от энергоресурсов, приобретаемых в России. И уже к следующему году, когда закончится этот зимне-весенний сезон, уже к следующему осеннему сезону зависимость Европы будет существенно снижена, и тогда рано или поздно, речь идет уже скорее о месяцах, возможно будет полностью прекратить импорт энергоресурсов из России.
Возможно ли, в принципе, но мы уже частично это обсудили, переориентация России в своих резервах, во внешней политике, в, естественно, в товарных поставках, в обмене, условно говоря, углеводородов на товары промышленного и народного потребления на Китай и вообще на азиатские рынки? Ну, просто как бы накрылось все западное направление России. Но остается юг, остается Индия, да, не голоса, тоже не голосовавшая в ООН по российскому вопросу вместе с Китаем. Остается Турция. Возможно ли вот такая вот глобальная переориентация, за счет которой режим, став сателлитом Турции, выживет и сохранится?
Ну, я бы, во-первых, не сказал, что Турция остается. Ее и сейчас нет. Она оказывает активную поддержку украинской армии, и Эрдоган, мне кажется, хотя его позиции не очень надежны в самой Турции, уж никак не является верным союзником и сторонником Путина, скорее человеком, который примерно в модели Путина, являясь таким прагматиком и оппортунистом, будет извлекать для Турции возможные выгоды из резкого ослабления и обрыва связи России с большинством других стран мира, с цивилизованным миром, скажем так. Но я бы не очень рассчитывал и на Азию. Мы о Китае знаем, что и в предыдущие волны санкций китайские банки, например, не склонны были проводить операции тем российским банкам, которые находились под санкциями, считая риски ухудшения отношений с Соединенными Штатами, пусть и непрямые риски для себя, слишком серьезными для этого. Да, мы можем, конечно, рассчитывать продавать часть энергоресурсов, которые сейчас потребляет Запад, на китайский рынок, но это будут другие объемы, и это будут совершенно другие деньги, а главное, что в обмен на эти ресурсы мы будем получать совсем не то, что получаем сегодня, да, то есть надо будет забыть о той жизни, которой мы жили, начиная с 90-х годов, и превращаться в такое полунатуральное хозяйство под флагом того, что продовольственный комплекс у нас развит, да. Но опять-таки не надо забывать о том, что как в советское время, когда покупалась какая-то линия производственная и экономили на ключевом элементе, который был обычно самым дорогим, во всех наших производственных цепочках обязательно есть элементы западные, да, и не западные в географическом смысле, а западные в цивилизационном смысле, да, то есть то, что Тайвань отказывается поставлять нам микрочипы, отбрасывает нас, ну, по крайней мере, на несколько лет, даже все назад, если Китай согласится заменить своими то, что мы сегодня теряем. И это просто один из маленьких показателей того, что вся наша экономика, в том числе и та ее сельскохозяйственная и связанная с переработкой сельхозпродукции часть, о которой с гордостью Кремль годы говорил, что это на режиме санкций удалось поднять, и это теперь у нас расцветает, очень сильно в критических каких-то узлах цепочки зависит от западных комплектующих, от западных семян, от всего что угодно.
Да, на 15% шла речь о том, что сельхоз, вот этот вот независимый суверенный российский сельхоз в своих логистических поставках, в технологическом цикле 15% западных составляющих.
Здесь очень важно не абстрактные 15%, а то, что если у нас нет семян, то все остальные 85%, они абсолютно не работают.
Николай, спасибо большое за этот рассказ. Был с нами на связи Николай Петров, старший исследователь Chatham House в Лондоне. Ну, а завершая эту программу, могу сказать, что действительно, мы, может быть, даже не вполне осознали. Ездят машины, светит весеннее солнце, так сказать, работает интернет, работает с ограничениями, работают мобильные телефоны, но мир вокруг нас за последнюю неделю рухнул. Мы еще не понимаем, где мы оказались. Возможно, мы оказались уже в состоянии 91-го года, как вначале нам говорил Сергей Хистанов, в состоянии советском, в той же степени закрытости от внешнего мира. Но разница в том, что Россия 2022 года гораздо больше зависит от внешнего мира в своих технологиях, в своих комплектующих, чем зависел Советский Союз в 91-м году. Так что ситуация действительно серьезнейшая, и вопрос о том, насколько устойчив окажется российский режим, насколько терпеливым окажется российский население, чтобы выдерживать нынешний режим санкций. Это программа «Археология». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
«Свобода» становится еще ближе.